Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим с вами исследование Слова Божьего. Мы делаем это не потому, что хотим что-то у Господа Иисуса заработать, но делаем это потому, что любим нашего Господа Иисуса и познали, из какой глубины наш милостивый, любящий, долготерпеливый и верный Господь Иисус вытащил нас через свою любовь. Факт быть возлюбленными порождает в свою очередь любовь к тому, кто нас любит. Мы можем сказать, что это обоюдная любовь. Этот факт должен стать великим в сегодняшней проповеди в наших сердцах, что мы истинно любим того, который первым нас полюбил. Библия говорит, что Он прежде возлюбил нас, как читаем в первом послании Иоанна в главе 4, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Причем Господь Иисус полюбил нас, когда мы были еще Его врагами, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Однако мы будем сегодня рассматривать не обоюдную любовь между Иисусом и нами, но очень важное для нас, детей Божьих, слово «ждать». При этом на ум невольно приходит мирская поговорка «нет ничего хуже, чем ждать и догонять». В жизни мирских людей это очень важная истина. Я думаю, что и все вы в вашей практической ежедневной жизни находились в таких ситуациях, когда вынуждены были долго ждать и даже догонять. Таких ситуаций в нашей жизни бывает очень много. Но на эту тему существует еще и другая поговорка, которая гласит «лучше ждать и не дождаться», чем иметь и потерять. В этой поговорке заложен более глубокий смысл. В этой поговорке мы видим контрастное противопоставление. В ней мы видим чаяние людей. Конечно, лучше чего-то не дождаться, даже если это что-то очень важное или дорогое. Лучше не дождаться этого, чем если мы его уже приобрели и снова потеряли. Мы имели его в руках, радовались о нем. И вот неожиданно мы эту дорогую нашему сердцу вещь снова потеряли. Для людей это может быть великой трагедией, а поскольку потеря дорогой вещи бывает для людей часто трагичной, то лучше будет, если человек не может дождаться того, что он очень ждет. Это будет не так трагично. А теперь мы откроем наши Библии и прочтем в Псалме 32, стих 20. Прочтем только первую часть этого стиха. «Душа наша ждет Иегову», то есть Господа. В отношении этого сообщения мы должны сказать, что Божий народ Израиль ждал, конечно, Иегову, своего Мессию. Душа наша ждет Господа. На основании этого короткого сообщения мы оказываемся уже в центре нашей темы – ждать. В таких поместных собраниях, где нет настоящего воспитания, можно сказать, нет богобоязни, там Иегова, Господь Иисус, вынужден ждать, пока все слуги соберутся, чтобы начать богослужение. Но это должно быть наоборот. Наша душа, душа всех детей Божиих, должна ждать Господа Иисуса, но не Он должен нас ждать. Это практика Слова Божьего. Есть верующие, которые систематически опаздывают в собрание. Да ниспошлет Господь милость, чтобы погибшие грешники не заставляли Иисуса ждать, но чтобы душа людей ждала того момента, когда в его жизни, в жизни невозрожденного человека, Господь Иисус предпримет решительное вмешательство и побудит его к покаянию. Покаяние – это мощное мгновение в жизни каждого погибшего грешника. И после рождения свыше человек часто остается таким же несовершенным. Именно тот факт, что Господь Иисус на основании своего предузнания дарит милость для спасения погибшего грешника, характеризует вмешательство Бога в душу человека с небес. Мы с вами говорим о том, чтобы каждый погибший грешник искал встречи с Господом Иисусом, потому что его душа ищет путь к своему Творцу, к Богу, чтобы вернуться к Нему. Этого момента ждет душа каждого погибшего грешника. Поэтому мы переходим теперь к понятию «ждать» и приходим к вопросу «любите ли вы времена ожидания?». Во всех странах мира сего существуют общественные, открытые для всех устройства, специальные дома, где люди должны научиться ждать. Такими местами являются залы ожидания на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в портовых городах и другие. Эти залы ожидания существуют не для тех людей, которые опаздывают, но для тех, которые раньше приходят. Там они должны ждать. Если моя мама собиралась куда-то ехать, а ездила она только поездами, то всегда просила, чтобы ее привозили на вокзал за несколько часов до отхода ее поезда. Тогда она была спокойна. Она придерживалась мнения, что те люди, которые приходят на вокзал раньше, имеют преимущество не опоздать на свой поезд. Я не люблю, например, псалмы, мелодии которых слишком трудно петь. Трудная мелодия. А Господь Иисус в противоположность нам долготерпит нас со всеми нашими извращениями и трудными характерами. В принципе, Господь Иисус должен быть сыт нами по горло, а мы совершенно не можем ждать. Не в бровь, а в глаз, спрашиваю вас, вы научились в вашей жизни ждать? Быть может, вы желаете, чтобы Господь Иисус записал вас в список ожидающих, прежде чем вы научитесь ждать? Это значит, научились ли вы успокоиться и замолчать? Начинаете ли вы браниться или даже вздыхать и охать, если вам долго что-то не удается? Находите ли вы своего ближнего как недуховного хвастуна, который так или иначе еще не познал Божью волю, потому что он вынуждает вас ждать? Возможно, вы по этому поводу еще и говорите: «Да он никогда это не познает, он не научится этому». Ну хорошо, он заставил вас ждать. Тогда приходит на ум, насколько точны вы в таких ситуациях, насколько вы сами аккуратны. Тут начинается самопоглаживание, потому что другой нам мешает и беспокоит нас. Мы такие аккуратные, а другие очень непунктуальны. Он должен быть пунктуальным, потому что мы вынуждены его ждать. Именно в этом заключается проблема, что наше время ожидания мы считаем мученическим делом. Да не спошлет Господь милость, чтобы и в этом вопросе мы имели победу и представляли Иисуса Христа. Мне это тоже не всегда удается, но Господь Иисус знает, что я этого хочу. Возможно, что и такое бывает, что в отношении другого мы думаем и говорим: «Господь Иисус должен бы уже давно взяться за воспитание того брата или той сестры. Мы уже полчаса назад должны были встретиться, а его все нет». Мы желаем, чтобы Господь Иисус взял нашего ближнего на воспитание, потому что мы вынуждены Его ждать, но не хотим. Знаете ли вы, что вас с вашими мыслями о вашем ближнем делает не святым? Потому что эти несколько минут, которые вы должны ждать, разрушают вашу братскую любовь. Не прискорбно ли это, что из-за этих нескольких минут ожидания мы теряем самообладание? При этом мы забываем, что Господь Иисус много-премного лет ждал нас и, тем не менее, не стал при этом нетерпеливым. А когда Иисус, наконец, приобретет нас в свою собственность, то мы подвергаем Его терпение испытанию. И сегодня Господь Иисус ждет еще нас и ждет с нами, чтобы изменить нас в свой образ. И по этому поводу я должен вам сказать, что Он еще никогда не рассердился на нас за наше своевольное хождение. В этом вопросе многие дети Божьи заблуждаются, но это является выражением Его любви. Сегодня Господь Иисус еще ждет, чтобы мы оказали Ему полное послушание. Он все еще имеет терпение и сеет с надеждою, что мы, наконец, будем Ему послушны. Как говорит Слово Божье в первом послании к Коринфянам в главе 9, стих 10. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. После того, как из-за каких-то мелочей мы проявим нетерпение, то мы будем наверняка постыжены. Тогда у нас появляются мысли самоосуждения. Тогда в самосуде мы судим эти наши злые мысли. Но, к сожалению, есть такие верующие, которые выступают затем против Бога и начинают роптать. Да, в собственном ослеплении такое бывает. По той причине, что у вас нет терпения, вы вынуждены после всего этого стыдиться и осуждать себя. Тогда вы почувствуете внутренний ущерб, который связан с несостоявшимся испытанием. Это значит, что вы снова не выдержали очередное испытание Господа Иисуса. Так выглядит ежедневная жизнь верующих. Так выглядит наше внутреннее состояние. Мы охотно отказываем нашему ближнему в нашей любви, но не думаем о том, что не имеем никакого права на то, чтобы Господь Иисус в своем долготерпении ежедневно нес нас в своей любви. Но Он это делает. Этот пример Он оставил нам, будучи здесь на земле, и делает это еще сегодня. Библия полна временем ожидания ветхозаветных верующих, которые иначе реагировали, чем мы. Коротко рассмотрим некоторые из этих примеров. Мы с вами желаем и должны научиться из Писания, как они вынуждены были ждать. Важен и тот факт, как именно они должны были ждать? Не только стойко, но и с радостным сердцем. Господь Иисус желает нас этому научить. Тогда наши времена ожидания станут славными. Если мы так будем ждать, тогда Иисус будет в нашей среде. А поскольку я еще никогда не пережил такого случая, чтобы Господь Иисус становился бы вспыльчивым, то Он будет нас также хранить от вспышки нашего ветхого человека. Первый случай. Теперь мы можем задать себе вопрос. Как, собственно, ученики Иисуса ждали в горнице, согласно Деяний апостолов, главы 1, в стихах 4, из 12 по 14? «И собрав их, то есть учеников, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Стихи с 12 по 14. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, матерью Иисуса, и с братьями его». Как ждали тогда все перечисленные в этом тексте в этой горнице? Они молились. Чего они ждали? В последнее мгновение перед Вознесением Иисус им сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Они ждали сошествия на них Святого Духа и молились. «Если я молюсь, то не могу ругаться. А если я не хочу ругаться, то молюсь». Молитву мы видим сегодня в совершенно другой перспективе, как мы обычно привыкли ее рассматривать. Сегодня мы применяем молитву как замену, как подтверждение нашего времени ожидания. Группа людей, собравшихся в горнице, находилась в ожидании. Они молились. Ответ живого Бога на эту молитву мы видим в славе. Божья слава открылась в излиянии Святого Духа, потому что они молились. Второй случай. А теперь мы спрашиваем, как ждал Савл в Дамаске? Он не сквернословил и не ругался, и не обижал больше других людей. Коротко о нем читаем в «Деяниях апостолов» в главе 9, стихи 5, 11 и 12. «Он, то есть Савл, сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна“». Стихи 11 и 12. «Господь же сказал ему, Анании: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится“. И Савл видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Ответ на молитву Савла мы видим в том, что Господь Иисус открывает ему свою славу. Третий случай. Как ждал Павел на корабле, потерпевшем крушение во время путешествия в Италию? В главе 27 об этом читаем следующее. Деяния апостолов, глава 27, стихи 34 и 35. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога, то есть помолился перед всеми, и, разломив, начал есть. Результатом молитвы Павла является Божья слава, которая проявилась в том, что все с корабля спаслись, как читаем в этой же главе 27 в стихах 43 и 44. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Это мы можем также применить на нашу личную жизнь, когда у нас возникают нужды. Поэтому мы не должны этот случай применять только для Павла и говорить: «Да, он в этом нуждался, чтобы много молиться». Поэтому он имел большое задание, которого я не имею, а мне нет необходимости, чтобы я за это молился. Но это не является толкованием Писания. Четвертый случай. И дальше спрашиваем себя, как ждали Павел и Сила в заключении. как Слово Божье сообщает нам в Деяниях апостолов в главе 16, стих 25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Как они ждали? Они молились». В ответ на их молитву Господь Иисус освободил их и спас темничного стража и всю его семью, как читаем в Деяниях апостолов в главе 16, стихи с 30 по 34. Темничный страж, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу. И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Через молитву Савла и Силы Господь Иисус явил свою славу в том, что Он освободил их из темницы и спас темничного стража вместе со всей его семьей от вечной смерти. Пятый случай. Переходим в Ветхий Завет и снова ставим себе вопрос: как ждал однажды великий пророк Илия на горе Кармил, как он ждал обещанный Богом дождь над Израилем. Об этом читаем в Третьей книге Царств в главе 18, стихи с 41 по 44. «И сказал Илия Ахаву: „Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя“. Такова была его вера. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Такую позу он принимал при молитве и сказал отроку своему: „Пойди, посмотри к морю“. Тот пошел и посмотрел и сказал: „Ничего нет“. Он сказал: „Продолжай это до семи раз“. В седьмой раз тот сказал: „Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую“. Он сказал: „Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь“. Илия молился, а ответ Господа Иисуса на его молитву мы видим также в Божьей славе. О том, что тогда произошло в Израиле на горе Кармил, мы читаем в Новом Завете у Иакова в главе 5, стихи 17 и 18. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Илия помолился, и небо дало дождь, а дождь является выражением благодати и благословения. Небо дало дождь, который дарит нам рост, чтобы мы могли жить и процветать. Шестой случай. Заглянем и дальше в Ветхий Завет и спросим себя, собственно, как ждал великий царь Иудеи Езекия, когда этот мощный враг стоял у ворот Иерусалима и стучал. Об этом читаем в 4 книге Царств в главе 19, стихи с 14 по 19. Содержание этого текста я приведу во второй части этой проповеди, а сейчас на этом закончим.